А зараз у ефіры радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Як знікае сацыяльная дзяржава? Каго баіцца Лукашэнка? І колькі беларусу трэба для шчасця? Гэтыя тэмы ў перадачы разам з Аляксандрам Лукашуком абмяркоўваюць Аляксандра Дэнько і Юрый Дракахруст.
Паважаныя гледачы, калегі, ну вось эканамічныя крызісы ў Беларусі адбываюцца рэгулярна, вось як прэзідэнцкія выбары, ну вось толькі часцей. Апошняя тройка 2009-2011 гады, ну а цяперашні крызіс пачаўся з маштабнай дэвальвацыі 2013 годзе і працягваецца ўжо больш за два гады. І гэта, верагодна, трошкі псіхалагічна іншы стан. Аляксандра, па-вашаму, чым вось гэты крызіс, гэтае збядненне адрозніваецца на вашай памяці ад папярэдніх двух-трох?
Я думаю, что галоўная прыкмета, якая адрознівае гэты крызіс ад усіх папярэдніх, хаця, канешне, у нас і кошты падвышаюцца, і заробкі не выплачваюцца, людзі страчваюць працу, гэта ўсё звычайна. Але тое, што ўлада ўпершыню за многія-многія гады была вымушаная прыняць такія вельмі-вельмі непапулярныя антысацыяльныя меры і фактычна закрываць тую сацыяльную дзяржаву, якую яна ўзнаўляла на падобе Савецкага Саюза ўсе гэтыя гады, вось гэта прыкмета таго, што людзі самі адчуваюць. Вось ужо трэба хвалявацца, у нас падвышаецца пенсійны ўзрост. Людзі вельмі балюча гэта ўспрынялі, я ведаю шмат такіх гісторый. Падвысіліся камунальныя плацяжы, гэта вялікі ўдар проста па бюджэце. Скараціўся адпачынак па доглядзе за дзіцём. Уводзяцца разнастайныя падаткі, якія людзі таксама не разумеюць, як да гэтага ставіцца. І, канешне, цяпер, калі раней усё ж такі ўлада магла любому беларусу заткнуць рот і сказаць, што, ну, от ведаеш, мы за цябе плацім, у цябе там і медычная ахова бясплатна, і адукацыя бясплатная, і ў санаторыях ты можаш бясплатна адпачываць, і па дарогах ты добрых ездзіш, што цяпер такога няма. Цяпер кожны фактычна беларус можа спытацца, я заплаціў за гэтую дарогу, я заплаціў падатак за тунеядства, дык дайце мне, калі ласка, нармальныя працоўныя месцы, дайце мне, калі ласка, нармальныя заробкі. І вот тое, што гэтая сацыяльная дзяржава закрываецца, я думаю, што сама ўлада ўжо зразумела, ўсё не так радужна, ўсё не так вясёлкава, як было раней, і гэты крызіс, да, ён будзе адрозніваецца ад папярэдніх.
Вот, Юрый, Аляксандра апісала пераважна розную іншую зусім паводзіны ўлады ў адрозненні ад іншых. Тут варта ўзгадаць, што крызіс пачаўся перад прэзідэнцкімі выбарамі, працягваўся падчас прэзідэнцкіх выбараў, і зараз канца яму як бы не відаць. Палітычныя рамкі зусім іншыя ў параўнанні з іншымі. Што яшчэ по-вашему, в чем специфика этого момента?
Ну, я бы сказал, что специфика полягает в том, что он протягивается уже довольно долго. Девятый год, он фактично кризис, у девятый год как бы и лег уже на початку десятого, как мы памятаем, почали напомповывать грошима экономику, почали подымать заробки. Одиннадцатый год, так само сокрушальный удар, але, ну, это фактично меньше за год. Потом курс отпустили, и, как мы памятаем, пайшлі ўверх заробкі, пайшла ўверх эканоміка. Зараз два гады, вы сказалі дакладна, снежань 13-го, дэвальвацыя, і гэта доўга ідзе. І ўжо, так бы мовіць, спадзевы на тое, што гэта часова, яны, ну, па меншай мере, не ва ўсіх ёсць. Вот, напрыклад, я гляжу сакавіцкае апытанне НСПД, 29-30% кажуць, што гэта часовыя цяжкасці, і не такое перажывалі, але ўжо 25% кажуць, што гэта крах эканамічнай мадэлі. Так, яшчэ не ўсе, але 25% гэта значнае. Дарэчы, вот яшчэ лічбы апытання, пазіцыя грошай не хапае нават на харчы. У 11 годзе это было 10%, зараз это 19%, удвая больш. То есть это самая беднасць. Ну, скажам так, яна ацэньваецца суб'ектыўна, але вось такая справа.
Вельмі ясная, выразная, зразумелая для кожнага.
Так, не тое, што справа ў тым, што гэта як бы толькі тая група, якім жыць зусім кепска. Але вось калі браць, ну, скажам, у цэлым розныя катэгорыі, то 60% адказваюць на пытанне, скажам, што за тры апошнія месяцы мы сталі жыць горш.
Вось беларуская ўлада кажа, што прычыны крызісы вонкавыя, і кажа пра Расію, пра падзенне кошты на нафту, пра Украіну, маўляў, паглядзець, там яшчэ горш. Гэтыя заявы, ведаеце, яны такія, в прынцыпе, сам выбираешь, куды глядзець. Можна паглядзець не толькі на ўсход і ці на поўдзень, можна паглядзець на поўнач, на захад. Але вось фрагмент рэпартажу нашых калегаў з тэлепраграмы «Настоящее время» пра тое, ад чаго вымушаны сёння адмаўляцца на Украіне.
На чым эканоміць? Ну, на прадуктах само сабой, на вещах само сабой. На, допустим, еде, на лекарствах, на всё.
Ну, в основном на отдыхе. Ну, потому что еду без еды ж никак, правильно. Одеваться тоже надо.
В режиме жесткой экономии украинцы живут уже более 2 лет. Спрос на потребительские товары упал на четверть. Импорт сократился до минимума.
Люди покупают более дешевый товар и фактически отказываются уже от элитного товара. И все меньше покупают, скажем так, товаров средней ценовой категории. Гречка покупают все меньше и меньше люди. Зато на полках сметается ячневая крупа, проса. Вот на протяжении всего 2015 года производство белого хлеба падало, а черного ровно настолько же росло.
Многие украинские семьи отказывают себе даже в самых дешевых продуктах. Корни меняют свой рацион.
На 25% за год рыбопотребление упало в килограммах, а на 10% мясо-мясопродуктов, на 16% фруктов, ягод и так далее. То есть все те группы, по которым у нас и так были проблемы недопотребления.
Александра, скажите, вот коли в этом репортаже, я вас с задовольнением, видас, показала бы белорусское официальное телебачение, коли поменять слово «Украина» на «Беларусь», это будет докладная картина, по-вашему?
Не, напевно, не погоджуся. Я была недавно как раз таки в Киеве, в Украине, и покольки я наведываю Украину там раз на полгода, конечно, зауважно то, что экономичная ситуация там робится горш и горш. И белорусы вот сярод гэтых двух суседних краин, России и Украины, заўжды почувалися лепшими. И вот это все знакомитые истории про то, что там пересекаешь мяжу с Россией, и там уже разруха, не засеянные поли. Конечно, на людей это вельми моцно уплывае. У нас не настолькі кепская сітуацыя. Я не бачу таксама ў крамах, каб людзі ўжо занадта эканомілі. Хаця, канешне, скардзяцца на тое, што ўжо не могуць столькі выдаткоўваць грошы ці купляць такія дарагія прадукты, як і раней. Але калі паглядзець нават на расходы, на тое, колькі працэнтаў свайго бюджэта беларусы трацяць у параўнанні з іншымі краінамі на ежу, то у нас гэта вельмі высокая лічба, гэта больш за 40%, калі там у Расіі трохі больш за 50%, то гэта прыблізна параўнальнае.
Юра, вы пагодзіцеся, што вот эту сітуацыю украінскую на беларускую не перанесці? Ці мы проста не маем сапраўды дадзеных дакладных, што адбываецца ў Беларусі?
В адкрытым? Не, ну, ведаеце, вы правільна сказалі, якбы што з чым параўноўваць. В этом сэнсе ёсць побач Польша, дзе сітуацыя зусім іншая, ёсць побач, скажам, Літва. А ў Беларусі сапраўды, вось Александра ўжо пачала пра гэта казаць, вось даныя Белстата, з 10 па 15 год доля харчавання ў хатніх бюджэтах вырасла з 36% до 41%. Это довольно істотный рост.
Но все-таки это ниже, чем в России.
Это ниже, чем в России, але, ну, для поравнания, скажем, у Польши это 25%. У Люксембургу, скажем, это 8% всего. Так что, а потом, ведаете, тут как бы люди все-таки поравновывают не только с соседями, люди поравновывают со своим учорошним днем. И коли учора было, это все-таки 36, а зараз 41. До речи, в 95-м годе в Беларуси эта доля складала 60%. Так что да, как бы лихих 90-х еще далеко, але ну вот как бы тенденция такая, и люди вот это, я думаю, отчувают.
Юры, Александра, завсёды, коли мы говорим про кризис, ну, в принципе, в разных ситуациях, звичайно кажут, что кризис не только беда, але это еще махчима и нагода. Махчима это то, что называется махчимость нечто изменить. Нареште почать робить правильные речи, не ведаю, со здоровьем проблемы, почав вести здоровый лад життя. Ці з'являється білоруський кризис, такий, як він є, насамреч просто хороший тепер, а махчимостю саправди почати робити необхідні реформи, і ці реформи насамреч уже починають робитися. Потому что, ну, про лексику я бы, то, что говорить за экрана, потлумачить я не махчима, Юры, но вот по факту.
Ну, ведаете, оно все правда, все это, скажем так, отбывается. Вы маете рацию, Александр Лукашенко, как мантру повторяя из экранов, реформов не будет, не дам антинародные реформы робить. Але ягоная дараца, Кирилл Руды, в интервью «Голосу Америки» сказал, что мы робим реформы, мы их просто так не называем. И все правда, все это робится, вот Александра уже все это перелечила.
Так а все это, пенсийный взрост, да, это скандал, это велизарная проблема для любой країни.
Але ведаете, вот это все, и пенсийный взрост, и тарифы, и, до речи, стискание грошовой массы, это все прописано в рекомендациях Международного валютного фонда. А кто сказал, что реформы это раздача перников? Реформы это речь болючая, реформы это речь жорсткая.
Давайте я поменяю питание. Да. Чи можно проводить реформы без подтримки народа, насельництва?
Ну, можно, зрозуміло.
І є такі приклади.
І є такі приклади. Справа в тим, що, ведаєте, ну, великої радості, особливо от таких жорстких реформ, їх ніде, якби, нема. Народ триває, ці, якби, свідомо триває, ці, під страхом триває. А часом і не триває. Ось ми бачимо літерально події гетого тидня. Казахстан, який всім здавався такою виспою, так би мовити, стабільності, тишині. Ну, от загорелася країна.
Я слухаю вас, я запам'ятаю Литву, коли стали відключати їм там газ, вони кажуть, ми померзнем, але діля незалежності. Є все-таки національний консенсус неколі?
Ну, так, але, ведаєте, це якби і каштує. Так, вони говорили, що ми померзнем, але як тільки прийшли наступні вибори, той врат, який все це робив, його прибрали і обрали новий. Інша справа, що у демократії так можна, просто приходить новий врат. Но в авторитарній системі відповідно.
Давайте вернемося до питання тепер не урада, а просто самих людей, для які переживають цей кризис. Ось, я можу сказати, не раз чув, особливо від більш едукованих білорусів, які, то, що називається, крутяться, працюють, часом на двох, на трьох працях, що вони доволі скептично глядять на так звану працовітість білорусів. І кажуть, що насамперед наставники, які заробляють по 3 мільйона, більше не заслуговують, бо і не тільки вони, скажімо, Щоткіна таке виказувала. Чому вони новому вчать? Що вони нове розвивають? Іншими словами, говорка йде про певну таку ляноту, ляноватость. І ось з таким питанням ми звернулися до людей у Бобруйську, кабінет, казали, думайте не, що от в проблемах Білорусі виновата та ляноватость, лянота.
Правду говорять. Думать надо, чим зайнятися, щоб розвитися.
Не ліняться. Наші білоруси дуже роботящий народ. Просто нам мало платять.
Так а що нам робить?
Ну, это надо к правительству, а не к народу. Народ старается и работает.
Ну, говорят, что мало зарабатывают. Я не знаю, я хорошо зарабатываю.
Очень мало. Это через год мы вообще будем нищие. Президент говорит, надо работать, так надо сразу думать, кому дать работу и как дать работу, чтобы и эта работа была оплачиваемая, а не копейки.
Не могут продать свою продукцию, чтобы закупить сырье, пошить еще что-то, изготовить. Поэтому, естественно, все нюансы, очень много нюансов, но белорусы не ленивые.
Мабуть, что-то с уладами не так. На столом, за кем неведомо, но але белорусы завжди были вельми такими працавитые, домовитые, что купится нами. Опошний час робиться, ничто не безумно.
Нам не платят нифига, мы же работаем на дядю. На дядю работаем, вот и все. Тут даже разговора не может быть. Что мы пашем как пчелки настоящие. А люди сидят, носу ковыряются, деньги получают. Наше государство надо немножко как-то подшевелить. Либо предприятие, на котором работают, либо власти поменять. Что-то надо делать, потому что другого варианта тут нет.
Кому какая работа? Хочешь заработать? Если не летят, то зарабатывать будешь.
Я работаю на двух работах. Я чувствовала деньги, но мне не дают заработать столько, сколько я хочу. Если у нас в Беларуси говорят, работай. Я хочу позаработать, но меня не ставят подработать. Надо менять систему.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску «Кільки білорусу треба для щастя?».
Олександра, ось ви себе відчуваєте, поглядівши ці відкази, гоноритеся настроєм у Білорусі? Чи думаєте, що їх розбесила ця соціальна гуторка про соціальну державу за останні десятигоддзе.
Я хочу сказаць, што мяне, канешне, заўжды вельмі цешыць вокс-поп і тое, што мы чуем ад людзей, якія размаўляюць з журналістамі на вуліцы. І мне вот асабліва цікава жанчына, якая кажа, што я хорошо зарабляю. Вот колькі гэта хорошо яна зарабляе. Цікава было б ведаць, што, якая сума задавальняе беларусаў. А што да ленаватасці, то, канешне, ну, не такімі, напэўна, тэрмінамі трэба ацэньваць працу і беларусаў у тым ліку. Ёсць вялікая праблема ў Беларусі з неэфектыўнасцю працы. І яна, я думаю, што вынікае з проста нават з прыгоннага права, якое доўгія гады было на нашай зямлі, а таксама з гэтай вельмі-вельмі неэфектыўнай планавай эканомікі. Ужо прыводзілі вот настаўнікаў у прыклад. Ацэньванне тваёй працы, яно залежыць не ад таго, колькі ты зарабіў, а ад таго, там ці быў ты на працы, наколькі ты сервільны, напрыклад, да ўлады, наколькі ты выконваеш тыя патрабаванні, якія начальнікі перад табою ставяць. Настаўнікі тыя самыя, яны абцяжарныя такой колькасцю абавязкаў, якія абсалютна не звязаныя з іхнай непасрэднай настаўніцкай дзейнасцю і мусяць выконваць іх найперш, што патрабаваць ад іх, каб яны яшчэ былі творчымі, каб яны нешта новае давалі, іх проста сілы часу на гэта няма. І вот гэтая праблема неэфектыўнасці, яна пастаўленая зверху. Сама ўлада робіць так, што беларусы не хочуць працаваць на яе.
Александр, вы задалі пытанне, на якое, вот, я думаю, што лепш адкажам не мы в студыі, а давайте все-таки знову вернемся да людзей на вуліцы, на гэтых разменцкай. Мы папрасілі менавіта вот адказаць на такое пытанне. А колькі вам трэба грошай зарабляць, ну, каб нармальна сябе адчуваць?
Беларускімі сказаць?
А любымі?
А любымі, ну, долараў тысячы на месяц, это будзе болей-менее.
І калі такія грошы плянуюцца ў нас?
Не плянуюцца.
Много. Суму конкретную надо. Ну, миллионов, наверное, 14-15.
Сначала надо определить, что такое счастье. А потом уже говорить, а сколько денег на это. Для счастья деньги не нужны. Нужна чистая душа и чистый разум.
500.
500?
500, конечно.
Много, наверное. Ну, не знаю, миллионов 5, 6, 7. Может быть, где-то так.
Пусть обрастить дитя маленькое, например.
О, это еще больше. Потому что мы часто болеем, и надо на лекарства. Лекарства очень дорогие.
Например, вот. 15 миллионов было бы достатково, правда?
Было бы достатково, только где их взять?
Кольки, тебе треба для счастья?
Бесконечность.
Каб хапало на життё и счастье. Счастье за гроши не купишь, але для життя гроши треба.
А кольки ж там оказал... Балаганов, ось я не вспомню. Кольки там было?
Кто казал?
Балаганов.
Шура?
Шура. Ось я не памятаю, кольки там было. Ну, мабуть, удвоя болей не хапая.
То бок, удвоя болей, чым казал Шура Балаганов?
Так, але я не памятаю, кольки он казал.
А ніякі не іншы Шура, не?
Не.
Мы столько не зарабатываем, сколько нам нужно, чтобы нормально прожить. Ну, как минимум, наверное, долларов 500, это точно, на одного.
Юра, вы про что люди говорили, когда отказывали на питание, когда перед ними стали? Они разумели? У них есть, по-вашему, ясное уявление, что им треба для достойного життя?
Ну, видите, я меркую, что вот такие личбы, довольно низкие, да, речи, личбы, зразумело. Ну, это вот узровень нескольких годов тому. Вот ты самые 500 доляров, которые Лукашенко обещал на всебелорусском сходе в 2010 году, вот в 2011 резко упало, ниже из-за 300, потом и знову все ж таки на эту сакральную личбу вывели 500, и зараз падение до 300 доляров с среднего заробку. И вот я думаю, что люди в даденном выпадку ориентуются на свое оточение. Ну вот у их, как бы, коли самое заможное мают те 500, и для их это, как бы, столь. Это, ну, той идеал, до якого это, видите, как таки... Анекдот, як дзве дзяўчыны размаўляюць, адна другой кажа: «Вось пра што ты марыш?» «Ну, я мару, што прыляціць фея і падорыць мне 100 тысяч даляраў». «А чаму не мільён?» «Не, ну мільён – это нереальна».
Александра, а вось тыя 500 даляраў, як мерка больш-менш, пра якую гаворыць Юры, яны ж уже не тыя 500 даляраў, што 3 гады назад, бо вы самі пералічылі цэлы набор новых падаткаў, абмежаванняў, тарыфаў, зменаў у законадаўстве, у тым ліку пенсійным. Калі вы чуеце такі вот узровень просьбаў і патрабаванняў, вы чуеце размову рэалістаў, утапістаў, аптымістаў, якое у вас адчуванне?
Вельмі сумнае адчуванне, насамрэч, вот менавіта ад гэтага воксу, яно мне кажа пра тое, што беларусы зусім не задумваюцца турбуются про свою будущую. Вот яны живут сегодняшним днем, только вот поесть и сегодня, как хапило на месяц. Вот девчина молодая, насколько я могу зрозуметь, называя лишь бы 500 доляров, и это на что? И она может за эти гроши отримать эдукацию, и она может на эти гроши снять себе житло, и она может на эти гроши взять кредит на то, как иметь свое уласное житло. По-моему, этой думки навод нема. И вот это то, что белорусы на самом деле не... У них нема залежности помеж грошима и их будущей. И это вот самое небеспечное, самое страшное.
Один аспект, про який мы сегодня не говорили, и в яким кризис, звичайно, у развитых краинах проявляется наибольше, это беспрацовье. Подчас президентской и парламентской кампании одна из инициатив, якая вельми гучно гучала, была инициатива объединенной громадянской партии «Миллион рабочих мест». Покуль про массовое беспрацовье в говорке в Беларуси не иди, але вот эта тема миллиона рабочих мест, беспрацовье, она становится все больше и больше горячей. Недавно президент Лукашенко сгадывал это миллион рабочих мест, мовлю, откуль я их вам возьму. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедько говорит про межу терпливости белорусов.
Конечно, система, якая створена за 20 годов, она с великим ухилом на контроль. Такое у людей отчувание, что их прослуховывают, за каждым чуть не ходит особенно супрацовник КДБ. И психологичный вот такой стан, и он, конечно, значно уплывает вот на протестную составляющую. Но и улада робить все можливое и неможливое для того, чтобы эта система працавала. И вот эти судовые конвейер, які працює, люди його бачать, люди відчувають, і таке відчування, що з гэтым нельга нічога зрабіць. Так що, от гэтыя чыннікі, якія дозволяють уладзе пакуль трымаць ситуацію под контролем, але гэта не означає, що завтра може не адбыцца нешта резко адрозна і істотна.
Выслухали перадачу «Зона свободы», якую вёў Александр Лукашук. У размове удзельнічалі Александра Дынько і Юрый Дракахруст.